Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Программа «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Записка об Анне Ахматовой. Впервые в эфире 3 ноября 98 года.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы. А среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высокоценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему, — говорила Ахматова. Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича. По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
«Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. Чехов ничего не знает о жизни и смерти, – говорил он. Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность – материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминесценциям. Или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта – модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то не русское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова, самые русские, по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона в рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всегда сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил в себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих, грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавшей и угнетавшей Аню Горенко, которой Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Где ваши сестры? Верно, на курсах. О, как я им завидую. Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где, в Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленный из элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский, как и конкретные проявления этой влюбленности. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко.
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
Этот ли приговор новому искусству, или поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая.
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматова и ее тяготение к стилю, хочется даже сказать, к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой. Перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия, северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое и есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Большей простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда», но назвала, в конце концов, «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титлов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого ноктюрны до изысканного пороша. Пороша — это акмеизм, конечно, это Ахматова, но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к ноктюрнам. Там есть стихотворение под названием «Песенка». «Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова. Но, коль уж мы подошли к пресловутому докладу, то пора вспомнить, что Ахматова была не единственной его героиней. Был там еще и Михаил Зощенко. Сочетание этих имен, выбранных большевиками в качестве общей мишени, способно озадачить, кажется, диким парадоксом, каким-то противоестественным смешением стилей и жанров. Действительно загадка, но ее можно разгадать, и я попытаюсь это сделать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Большевики, конечно же, не столь загадочны, как Ахматова. А ее загадка в данном случае, почему она, не любя Чехова, не испытывала сходных чувств к Зощенко. Ведь его жахты и коммуналки куда пошли душных чеховских лавок? Можно догадаться, почему. У Зощенко не было и в помине того реализма, той реалистической психологии, которую делали неприемлемыми для Ахматовой рассказы Чехова. Быт у Зощенко гротескный, сюрреалистический, а его языковые средства очень подчеркнуты, изысканно сконструированы. В нем сильнее ощущается искусство, искусность, сделанность его вещей. Посмотрим, однако, почему большевики объединили Ахматову с Зощенко. Но сначала нужно вспомнить, как и почему они в свое время Ахматову, что называется, реабилитировали. Что стояло за изданием ахматовского сборника из 6 книг в 1940 году? Только что кончился так называемый «большой террор», отличие которого от всех предыдущих волн большевистского террора состояло в том, что он затронул саму партию и даже ее верхи. По существу в стране было покончено с большевистской революцией. Можно сказать, с революцией как таковой. И утвердившийся после этого строй приобрел достаточно традиционные черты восточной деспотии. Можно долго спорить о том, сохранялась ли в новом режиме прежняя идеократия. Но бесспорно одно. Власть, то есть Сталин, перестала носиться с утопическими проектами построения какого-то небывалого будущего. В этом и только в этом смысле можно говорить о конце революции в предвоенном сталинском СССР. На Западе в эмиграции такую мысль, казавшуюся парадоксальной, высказывал и обосновывал Георгий Петрович Федотов. На этом общеполитическом фоне, да еще в предвидении войны с Германией, Сталин решил провести стабилизацию внутренней обстановки в стране. Одним из элементов каковой стабилизации стала попытка некоего культурного ренессанса, возвращения культурных имен, вытесненных и забытых в процессе осуществления утопических революционных проектов. Если еще в 1935 году Сталин канонизировал авангардиста Маяковского, столь тесно связанного с утопическим периодом коммунизма, то в 1940 году в ход пошла уже Ахматова. Можно было легко догадаться, чем это кончится, но странно, что не все последствия такого шага предвидел сам Сталин. Для него, например, стал неожиданным громадный общественный резонанс, вызванный возвращением в литературу Ахматовой. Его испугали очереди, выстроившиеся за Ахматовской книгой. Начавшаяся война, когда были мобилизованы действительно все национальные ресурсы, на время оттянула новый поворот событий. Вызванную из небытия Ахматову сохраняли и даже чуть ли не канонизировали, восстановили в правах, как погоны царской армии. Интересно, что в это же время, в 43-м году, впервые ударили по Зощенко, обрушились на его повесть «Перед восходом солнца». Это тоже крайне характерно и ложится в ту же тему борьбы сталинской власти с революционным наследием большевизма. Зощенко всеми своими корнями принадлежал к этой ушедшей культурной эпохе, к великой эпохе русского, советского, эстетического авангарда. Он из той же обоймы, что Маяковский и Эйзенштейн. Творчество Зощенко отнюдь не сатира на мещанство, как принято было думать, и на чем настаивали самые горячие его поклонники. Сейчас эта точка зрения все чаще оспаривается. Назову хотя бы книгу Бенедикта Сорнова «Случай Зощенко. Возвращение капитана Лебяткина». Зощенко высмеивает не обывательский быт, разворошенный революцией, и не бескультурье новых хозяев жизни. Он ставит под вопрос само достоинство культуры. А нужна ли она вообще? Да и не он этот вопрос ставил, а сама революция, как всякая радикальная революция. Зощенко был Жан-Жаком Руссо большевистской революции. И когда революция в этом своем антикультурном пафосе радикальной переделки мира закончилась, а закончилась она ко второй половине 30-х годов, тогда дни Зощенко были сочтены, тогда и вспомнили об Ахматовой, можно сказать, выпустили ее против Зощенко. Вот такова была, думается, достаточно сложная динамика тогдашнего культурно-политического процесса. Не Ахматова и Зощенко, а Ахматова против Зощенко. Вот каков был первоначальный проект. Но Сталин испугался и Ахматовой, всех этих очередей в книжные магазины, овации из зрительного зала, когда она выступала перед публикой, а такие выступления ей были разрешены. Умная женщина Ахматова не любила таких вечеров и боялась их, понимала, что это не к добру. И действительно, Сталин в конце концов испугался Ахматовой, испугался тени, как Макбет. В общем, никакого тонкого балансирования на оттенках культуры у большевиков, у Сталина не получилось. Дело закончилось не новым культурным выбором, не ренессансом, а старым всеобщим погромом. В паре Зощенко-Ахматова союз против сменился союзом и. Власти объединили в одном объекте нападения Ахматову и Зощенко так же, как они объединяли местный национализм и великодержавный шовинизм, механистический материализм и меньшевистующий идеализм, вульгарную социологию и формальное литературоведение. Это была не диалектика, а паника. Бегство из захваченного огнем театра, ходынка с затаптыванием упавших, категорический императив лагерей «умри ты сегодня, а я завтра». Если же вы хотите назвать эту войну на два фронта диалектикой, то ей приличествует эпитет «тоталитарная», примененный культурологом Михаилом Эпштейном. Зощенко и Ахматова. Их нельзя ни объединять, ни одновременно отвергать. Благие, в некотором смысле, намерения власти возродить культуру, разрушенную революционерами 20-х годов, натолкнулись на неизбывную природу большевизма, не умеющего и не желающего делать выбор, вообще становиться на какую-либо почву. Произошел не односторонний, то есть определенный выбор, а очередной всеобщий погром. Благими намерениями в очередной раз был вымощен ад. Другой вопрос. А должны ли делать такой выбор мы, выбор между Ахматовой и Зощенко? Предвижу хор возмущенных голосов, утверждающих, что в этом случае не нужно, невозможно, культурно и морально неприемлемо говорить о каком-либо выборе. заранее соглашаюсь и ссылаюсь на нелюбимого Ахматова и Чехова, сказавшего: «Если вы музыкант, но при этом знаете схему кровообращения, то вы не обеднили, а обогатили себя». Все это понятно и весьма элементарно. Тут даже Ильич вспоминается. Коммунистом может быть только тот, кто овладел всей культурной сокровищницей человечества. Но я не хочу быть коммунистом. Больше того, в этом вопросе Ахматова или Зощенко я не хочу быть и постмодернистом, рассуждающим на манер горьковского Луки. Все блохи неплохи, все черненькие и все прыгают. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Зощенко и не нравится Ахматова. Но дело и не в моих вкусах. Трудно Ахматову назвать великим поэтом, и совершенно невозможно ставить ее в ряд Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, поэтов гениальных, делать из них эту самую большую четверку. Ахматову чрезвычайно раздули, из нее сделала кумира советская интеллигенция, в пику большевикам, назло Жданову. Тут не эстетика была, а этика, русская этика. Раз пострадал, значит гений. И еще одно обстоятельство сказалось как причина вознесения Ахматовой. Переоценка интеллигенции и русской дореволюционной культуры и недооценка советской, советских годов. Психологически это понятно. Тот же кукиш в кармане большевикам. Все мы лучше, чем у вас и при вас. Эту позицию пора пересмотреть. Да она и пересматривается исподволь. Недавно Вячеслав Всеволодович Иванов сказал в одном интервью: «А как бы отнестись к Булгакову, если бы Сталину понравилась его пьеса «Батум»? И его ввели бы в число советских классиков». Мысль тут та, что в числе этих классиков встречались писатели действительно выдающиеся. Скажу более того, у писателей интеллигенции признанных и канонизированных, то есть антисоветских по преимуществу, многие высокие достижения связаны как раз с тем, что они, как говорилось в свое время, становились на советскую платформу. В этом отношении крайне интересен поздний воронежский Мандельштам. И не случайно Бродский сказал, что его «Ода Сталину» — гениальные стихи. Я уже не говорю о Платонове, гений которого как раз в том, что он явил некую мистику большевизма. Несомненная антисоветская стойкость Ахматовой, будучи позицией морально оправданной и всячески достойной, эстетически ее не обогатила. Искусство не такое уж чистое дело, не такое уж и моральное, как бы не наоборот. Ахматова мраморной стала, застыла соляным столпом, лотовой женой. Но человеку с Библией знакомому сверлит голову назойливая мысль: а зачем, собственно, Лоту жена, когда у него есть дочки? И недаром вокруг Ахматовой ясно ощущалась, сгущалась атмосфера пародии, комических недоразумений. Возникал самый настоящий пародийный фольклор. Многочисленные примеры, чего можно найти и у Чуковского, и у Наймана. Чего только стоит записанный последним рассказ о том, как Ахматову спасли от Сталина Жданов и Риббентроп. Ахматова сказала однажды о стихах одной начинающей поэтессы: «Они пахнут хорошим кафе, лучше, если бы они пахли пивнухой». Но ведь то же самое можно сказать о стихах самой Ахматовой. В автобиографическом рассказе «Каштанка» автор, прикинувшись собакой, продемонстрировал свое тайное желание убежать из цирка, искусства, и вернуться в столярную мастерскую. Ахматова же, канатная плесунья, продолжает танцевать перед пустой ложей.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 5 ноября 1998 года.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах радио «Свобода» передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.
Песню «Fly me to the moon» – «Возьми меня с собой к луне» распевали люди, стоявшие вдоль улиц, на которых Джон Гленн принимал тикер-тейп-парад после своего первого орбитального полета в космос в 1962 году. Она стала гимном астронавтов. Потом эту песню забыли на 30 лет. И вот она снова зазвучала по радио и по телевидению сейчас, когда стартовал «Discovery». Пожалуй, ни у одного американского космического корабля не было такого бурного старта, как у челнока «Discovery», начавшего 29 октября этого года свой 9-дневный вояж в космос. Бурного не с технической, а с психологической точки зрения. Восторг одних американцев и возмущение других были вызваны лишь одним обстоятельством – включением в команду «Discovery» 77-летнего сенатора от штата Огайо, в прошлом знаменитого астронавта американского Гагарина Джона Гленна.
Я считаю, что сейчас это сплошная пропаганда. Человеку 77 лет, его просто используют в качестве шоумена.
Политики не так глупы, как мы думаем. Они понимают, что к обычному рутинному полету такого интереса, как раньше, уже не будет. Вот и пытаются как-то привлечь внимание. А как? А давайте пошлем старика Гленна. Это никого не оставит равнодушным. За всем этим стоит стремление к сенсации и ничего больше.
Для нас, стариков, он герой, и я преклоняюсь перед женой Гленна, которая его отпустила.
Мне было 4 года, когда Джон Гленн впервые отправился в космос. Ему тогда был 41 год. Сейчас мне 41, а моему сыну 4. И он вместе со мной следит за полетом Гленна. В это трудно поверить. А Джон Гленн находится в таком физическом состоянии, что способен вновь осуществить этот сложнейший полет.
Разошлись мнения не только простых американцев, но и историков, журналистов-комментаторов и даже самих астронавтов, в прошлом соратников Джона Гленна, говорит Пит Конрад.
Я бы сам хотел оказаться на месте Джона Гленна, и я завидую ему. Но не исключено, что когда мне стукнет 77, они снова пошлют меня на Луну.
Фрэнк Борман.
Это безумие. Мы были профессионалы, астронавты. А сейчас они берут для полета школьных учителей, сенаторов. Это просто смехотворно.
Некоторые комментаторы объясняют участие Гленна в полете политическими причинами, трюком предвыборной кампании Демократической партии. А кое-кто даже считает, что привилегия слетать в космос получена Гленном, так сказать, по блату, как некая награда влиятельному деятелю Демократической партии от президента-демократа Клинтона. награда? Не говоря уж о предварительной, многомесячной, труднейшей тренировке, во время самого полета Глену приходится глотать таблетки, например, размером с бутылочную пробку с датчиками внутри, и спать с подключенными к голове 42 электродами. В состоянии невесомости его мышцы будут быстро слабеть, вестибулярный аппарат начнет давать сбои, так что его чувство равновесия ослабнет, а костная масса, неизвестно с какой быстротой, начнет терять кальций. И все эти испытания в 77 лет? Я уж не говорю о том, что ему, вероятно, не раз вспомнится судьба челнока «Челленджер», взорвавшегося при взлете на глазах у всей Америки в 1986 году. Кстати, как уже стало известно, на взлете с поверхности «Дискавери» отвалилась панель, закрывающая отсек, где помещаются парашюты, обеспечивающие торможение во время приземления. И хотя инженеры, руководящие полетом из космического центра в Хьюстоне, считают, что парашют не вышел из строя, доля сомнений остается, и уже разработано несколько вариантов аварийного приземления. Давайте бегло взглянем на технические особенности полета челнока «Дискавери» и возможные опасности, подстерегающие его экипаж. Об этом сотрудник Федерации американских ученых Чарльз Вик.
Главная проблема шаттлов, челноков – движительная система, особенно жидкое топливо, поскольку его двигатели работают в условиях очень высоких температур, и любая капельная протечка может привести к взрыву, как это и случилось с «Челленджером». Три массивных ракетных двигателя «Дискавери» дают энергию, равную энергии 23 гуверовских гидростанций. Вообще, шаттл пока самый сложный из всех космических кораблей, и в самом этом уже скрыта опасность. Больше вероятность поломок, больше вероятность ошибок. Ну, посудите сами, на шаттле 230 миль одних проводов, 950 электрических выключателей. В целом он состоит из 2 миллионов деталей. Астронавтам «Меркурия», на котором летал в космос Джон Гленн в 1962 году, нужно было оперировать 8 кнопками, а пилотам шаттла – 200. Правда, и зарплата астронавтов в 60-х была 12 тысяч долларов, а сейчас – 135 тысяч. Еще одну проблему могут представить те 5 компьютеров, которые находятся на борту шаттла и в которые введено огромное количество информации и фотодокументации. Вот главные моменты, требующие внимания.
Доктор Вик, говорят, что редкость полетов челноков как бы притупляет навыки и астронавтов, и наземных команд.
Этот факт вызывает озабоченность именно в связи с нынешней миссией Джона Гленна и его товарищей по полету. Но, например, нынешняя команда корабля «Дискавери» провела 5 смоделированных, то есть тренировочных полетов, максимально имитирующих космический полет. И каждый раз подвергалась проверке готовность и астронавтов, и наземного центра управления полетом ко всем возможным опасностям. In order to handle the quality
control safety issues. И еще один специалист. Известный историк астронавтики Джон Локсден дал мне интервью из отеля на мысе Канаверал за 2 часа до старта «Дискавери». Доктор Локсден, вы находитесь сейчас, наверное, в самом людном месте Америки.
Да, тут тысячи журналистов и репортеров, 3500 одних телевизионных автобусов и установок. Это просто какой-то электронный центр мира сегодня. А снаружи 500 000 зрителей. С минуты на минуту ждут прибытия президента Клинтона. Это первый раз с 1970 года, когда президент страны будет присутствовать при запуске космического корабля. Невероятно праздничное возбуждение, ощущение причастности к чему-то действительно важному и чудесному, что должно произойти. И, конечно, причина этого восторженного состояния – участие в полете Джона Гленна. Словом, это большое событие.
Доктор Локсден, сейчас у всех еще на памяти взрыв «Челленджера». И, возможно, поэтому полет «Дискавери» кажется тоже опасным.
Ну, во-первых, взрыв «Челленджера» произошел 10 лет назад. После этого было совершено от 65 до 70 удачных полетов, на которые никто не обратил особого внимания. Но это, конечно, все еще опасное предприятие. При взлете челнока мы имеем дело с энергией небольшой атомной бомбы. Риск есть, и все участники полета это знают. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах Радио Свободы передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. In
another world. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Итак, один из самых популярных и уважаемых сенаторов с 24-летним сенатским стажем, дедушка, имеющий уже совершеннолетних внуков, живая легенда астронавтики Джон Гленн поступил на Discovery юнгой. Или того хуже.
John Glenn, who's 77 years old, is going to be performing a series of tests.
77-летний Джон Гленн взял на себя роль подопытного кролика, на котором ученые должны проверить, насколько похожи реакции старческого организма на внешние воздействия в космосе.
Вы слушаете представителя Федерации американских ученых Джона Пайка.
Эти эксперименты играют важную роль в связи со строительством 60-миллиардной международной космической станции и длительным пребыванием астронавтов вне Земли в дальнейшем. Например, НАСА планирует полет астронавтов на Марс. Путь в одну сторону может занять около полугода. В дальнейшем людям придется по много лет проводить в космосе, и поэтому необходимо знать, смогут ли справляться с работой те, кто отправится в путешествие 40-летними, а вернутся 60-70-летними людьми. И все же, что касается лично Джона Гленна, техническая ценность его экспериментов ограничена. Здесь важнее психологический фактор. Пожилая часть населения видит в нем пример того, что можно принести пользу обществу и в пенсионном возрасте. А для Америки в целом он национальный герой.
Ученые давно заметили, что с организмом астронавта в невесомости происходит нечто похожее на то, что происходит с организмом стареющего человека на Земле, только интенсивнее. У них разлаживается вестибулярный аппарат, они теряют протеин из мышечной массы и кальций из костной. За месяц астронавт теряет 1% своего запаса кальция, в 4 раза больше, чем пожилая женщина на Земле за тот же срок. Однако у молодых астронавтов, проведших в космосе, скажем, несколько недель, месяц, эти симптомы с возвращением на Землю постепенно исчезают, хотя и неизвестно, полностью ли. Если в старости и в условиях невесомости с человеком происходят одни и те же процессы, можно ли их сделать обратимыми и для стариков? Эксперименты, в которых участвует Гленн на Discovery, тоже подвергаются критике с разных сторон. Известный историк астронавтики, профессор университета Дюк Алекс Роланд, считает, что уж если и совершать миллиардные челночные рейсы, а стоимость каждого полета колеблется от полумиллиарда до $2 миллиардов, то не стоит тратить их на наблюдение за стареющим организмом, который даже нельзя назвать полноценным экспериментом. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» напоминают, что состояние Гленна не позволило все-таки поставить над ним несколько наиболее важных опытов. А вот что говорит один из наших сегодняшних собеседников, нью-йоркский житель, молодой искусствовед Крис Вейл.
Не думаю, что достижение одного человека способно изменить психологию всех пожилых людей. Ну, полетел один старик в космос, ну и что? И в цирке пожилые акробаты выделывают различные трюки. Но это вовсе не означает, что зрители смогут это повторить. Может, это нужно для науки, для будущего, но пока, честно скажу, меня это мало волнует.
Но представители науки так легко не отмахиваются от будущего. Профессор Дартмутского университета, врач и бывший космонавт Джей Баки пишет в журнале Newsweek.
Опыты на Джоне Гленне и других членах экипажа Discovery не сделают революции ни в медицине, ни в освоении космоса. Самое большее, они положат начало серии наблюдений и опытов. Но с чего-то ведь нужно начать. Особенно если в перспективе судьбы миллионов стариков, страдающих от остеопороза. Их в одной только Америке 25 миллионов. Перед первым полетом Гагарина принято было думать, что человека в космическом корабле задушит собственная слюна. Когда летел Гленн, врачи боялись, что его глазные яблоки перевернутся в глазных орбитах. Гленн не сделает открытия, но, как и в первый свой полет, может проложить путь к открытию.
Джон Гленн сохранил замечательное здоровье и находится в завидной физической форме. Однако даже и тренированный организм 77-летнего человека – это все-таки старый организм. Как показал себя Гленн во время тренировок, рассказывает тренер Джона Гленна на Discovery Адам Флейнеган.
О чем бы Джон ни спрашивал у меня, я понимаю, что он хочет представить себе всю миссию целиком. Во время тренинга я, чтобы проверить способность астронавта сосредоточиваться, после основательного перерыва возвращаюсь к деталям, о которых мельком упомянул, скажем, неделю назад. Джон помнит все, и это меня поразило. Второе, что меня поразило, как он замечательно работает в команде. Он не нацелился на Джон Гленн Шоу. Он не выходит за рамки своих скромных обязанностей, ни на какие привилегии не претендует, никак не выделяется. Это было для всех большим облегчением. И еще, когда ребята вытягивают из него рассказы о старых временах, он никогда не впадает в величавость, а только смешит нас разными историями и анекдотами.
Надо сказать, что американские астронавты вообще большие шутники. Уолт Шира, один из Mercury 7, то есть из первых 7 астронавтов, так однажды объяснял мне, почему первым в космос полетел Эллен Шепард. Сначала, сказал он, хотели послать шимпанзе. Но стало приходить множество писем от защитников животных. А в защиту Шепарда не пришло ни одного письма. Вот мы его и послали. Смешную, по-моему, космическую шутку приписывают Нилу Армстронгу. Или, во всяком случае, одному из астронавтов, побывавших на Луне. Якобы этот астронавт, передавая из космоса какие-то приветствия на Землю, вдруг сказал «Good luck, мистер Горский». «Удачи вам, мистер Горский». Когда его спрашивали, что это значило, он говорил «Да так, домашняя шутка, не обращайте внимания». И так эту фразу ни разу и не объяснил. Прошло 20 лет. И вот однажды в каком-то интервью о ней опять зашел разговор. И астронавт сказал «Окей, сейчас, после стольких лет, я уже могу ее объяснить». Когда я был мальчишкой и играл с приятелями в футбол на улице, мяч залетел в сад к нашему соседу, мистеру Горскому. Я полез за мячом и услышал через открытое окно, как жена кричала Горскому «Орал секс? Ты знаешь, когда ты получишь орал секс? Когда соседский мальчишка полетит на Луну?» Наверное, только люди, не теряющие присутствие духа, чувства юмора и бодрости ни при каких обстоятельствах, и могут стать пилотами-испытателями или астронавтами. Жена Джона Гленна Энни рассказывает, как перед первым, чрезвычайно рискованным и опасным полетом Джона в 62-м году, ей разрешили последний телефонный разговор с ним за полчаса до того, как ему идти на старт.
Буквально после 2-3 слов он сказал, что еще успеет сбегать к автомату и купить себе жвачку. И я помню, как от этих слов у меня полились слезы, потому что я подумала, что это может быть наш последний разговор.
На волнах Радио Свобода передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова. В очень интересном фильме режиссера Филиппа Кауфмана «Подходящий состав», «Right Stuff», сделанном по одноименному роману Тома Вулфа, показана, так сказать, заря космонавтики, как собранные со всей Америки лучшие пилоты-испытатели, среди них Джон Гленн по прозвищу Клин Марин, образно говоря, честный вояка, начинали что-то небывалое, неправдоподобное, рискованное и абсолютно неизвестное. Занятное признание делает жена Джона Гленна Энни.
Я помню, когда в конце 50-х Джон сказал мне, что собирается стать астронавтом, я даже не знала, что это такое. Мне пришлось срочно выучить, как пишется слово «астронавт».
В 61-м году, когда великолепная семерка Mercury 7 уже была готова к полетам, астронавтам пришлось увидеть, как на мысе Канаверал при запуске одна за другой взрывались ракеты, в которых они должны были лететь. Рассказывает Энни Гленн.
Перед первым его полетом мое воображение постоянно рисовало один кошмар, что Джон крутится и крутится по орбите, и они не могут вернуть его на Землю. Я не могла отделаться от этого видения.
За несколько дней до полета Джон Гленн повез семью, жену, 10-летнего сына Дэвида и 14-летнюю дочь Лин на берег залива и устроил там пикник. Сейчас Лин 52 года.
Мы сидели на берегу, откуда была видна ракета, и я спросила папу, что может с ним случиться. Это был первый разговор, в котором прямо было сказано, что он может погибнуть. И папа хотел, чтобы мы с братом не обвиняли ни маму, ни НАСА, ни правительство. Он сказал, что летит потому, что верит в важность этого дела.
Как получилось, что именно Джона Гленна выбрали для первого орбитального полета? Рассказывает историк астронавтики Дуэйн Дэй.
Там было три финалиста – Эллен Шепард, Джон Гленн и Гас Гриссом. И Шепард, как лучший из лучших, был выбран для первого полета, а Гас Гриссом – для второго. Но, как часто бывает в таких вещах, третий полет оказался гораздо важнее и первого, и второго. Шепард был в космосе всего 15 минут, а полет Гленна уже можно было сравнить с гагаринским, потому что он был орбитальным, и Гленн провел в космосе 4 часа.
Возможно, Шепард был действительно лучше Гленна. А, возможно, Гленна берегли для более длительного орбитального полета.
Его полет, так сказать, сравнял Соединенные Штаты с Советским Союзом. И именно поэтому Гленн стал главным символом освоения космоса, символом победы и абсолютным героем, в которого была влюблена вся Америка. Гленн был третьим астронавтом, вышедшим в космос, но во мнении публики стал первым и главным.
Главным и безработным. Поскольку первый полет Гленна стал его последним полетом. В течение 36 лет Джон Гленн ни разу не летал в космос. На всех остальных Меркуриях, на Джемини, а потом на победоносных Аполлонах летали в космос другие астронавты, в том числе и Алан Шепард, и Гас Гриссом. Почему? Рассказывает историк Джон Локсдон.
Его просто не допускали до полетов. Для командования НАСА и, возможно, для Белого дома Гленн стал слишком ценной личностью, чтобы рисковать его жизнью. Конечно, прямо этого ему никто не говорил, но когда он понял, что космоса ему не видать, он ушел в отставку и занялся сначала бизнесом, а потом политической деятельностью. Однако, как мы видим, с надеждой вернуться в космос он не расставался 36 лет и добился этого в конце концов.
Джон Гленн родился и вырос на Среднем Западе, в городке с 2000 жителей. Нью-Конкорд, штат Огайо, словно сошел со страниц пьесы Торнтона Уайльдера «Наш городок». 7 церквей, почта, банк, штатный колледж, и все друг друга знают. Как сказал один из телекомментаторов, в таких городках должны рождаться герои. Кстати сказать, по абсолютно мистическому совпадению, из колледжа в Нью-Конкорде вышло 20 астронавтов. Почему Джон Гленн решил вернуться в космос сейчас? Одни говорят – скука, другие – жажда новой славы, рекламный трюк. Боюсь, загадки больше говорят об их авторах, чем о Джоне Гленне. Любопытное предположение, однако, высказал историк Дуэйн Дэй.
Я думаю, что причины гораздо более романтические. Многие мечтают о возврате того душевного подъема и энтузиазма, который существовал в начале 60-х. Тогда все было ясно, или, во всяком случае, теперь так кажется. И многие американцы мечтают вернуть в стране эту ясность и идеализм 60-х годов. По-моему, это пустые мечты. Об этом еще и Том Вулф писал в своей книге о первых астронавтах «Right Stuff». Вы не можете вернуться обратно в тот же дом, из которого уехали. Он имел в виду, что и дом будет другой, и вы другие. И полет Джона Гленна не сможет вернуть то, что невозвратимо.
Можем ли мы вообще представить себе резоны человека, относящегося к той породе, про которую Хемингуэй сказал, какими вы не будете? Директор Национальной ассоциации астронавтики Дан Голдин сказал перед стартом Discovery: 77-летний Джон Гленн полетел в космос просто потому, что он Джон Гленн. И для многих это вполне уважительная причина. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. Миллениум встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».